Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. 31 января – это последний день первого месяца нового года. 16:00, это означает, что в эфире программа «Глаз народа», ее ведущий Владислав Юртов. Напротив меня сидит Александр, ее представил знаменитой, да, знаменитая...
Уже знаменитая.
Да, знаменитая Наталья Вячеславовна Власихина. Мне совесть не позволяет вас назвать иначе, только так, если вы знаменита уже. Друзья, ну, может быть, кто-то ее не знает, поэтому мы чуть позже попросим ее немножечко нам рассказать о себе. А пока я напомню вам телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт eos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. И радио Теос еще имеет мобильное приложение, с помощью которого вы можете слушать нас, а мы можем читать ваши добрые, а может быть и не очень, пожелания нам, вопросы, комментарии. В общем, я призываю вас самым всяческим различным образом участвовать в нашей программе. И сегодня она будет посвящена профессиональной деятельности Натальи Вячеславовны.
Психологии, да.
Психологии. Друзья, да. У нас будет множество вопросов чуть позже, а пока Наталья расскажет нам, как ее угораздило вляпаться вот в это во все.
Действительно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, так как я уже второй день подряд нахожусь в этой студии, то да, наверное, я уже знаменита, ну, раз уж так получилось. Влад, я предлагаю общаться на «ты», даже если я знаменита.
Ну, можно я буду немножечко вас поддевать, называя по отчеству?
Ну, хорошо, хорошо. Итак, сегодня мы с вами поговорим о психологии, о психологах. Это можно сказать, что вы хотели, но боялись спросить. Все вопросы о психологии, психологической помощи, страхах, мифах, о вашем опыте, может быть, удачно, может быть, не очень. Вы можете звонить в эту студию и рассказывать, задавать вопросы. По поводу того...
Мне кажется, Наталья, что ведущая все-таки вы этой передачи, а не я, потому что вы так все на себя перетянули одеяльце, так невзначай.
Да, у вас перетянешь, пожалуй. Итак, если говорить о том, как же угораздило.
Да. Меня интересуют два момента. Как вас угораздило стать психологом, это первое. И второе, мы же христианская радиостанция все-таки, да? Как вас угораздило стать верующей христианкой и верующим психологом?
Ну, угораздило так, что уже, когда я училась в школе, то я поняла, что я хочу быть либо учителем, либо психологом. И так получилось, что когда я друзьям говорила, ну, это уже был класс, наверное, 10-й, когда я говорила друзьям, что вот, говорит, ну, куда ты будешь поступать? Я говорю, ну, вот хотелось бы, наверное, либо на педагога педагогический, либо на психолога. И как бы и там какой-то был вот реакция, что, ну, собственно, конечно, психолога, конечно, ну, а куда еще? И это очень как-то подбадривало, потому что все равно так или иначе у нас вот общение складывалось очень близко. И так получилось, что я пришла в церковь, когда я училась в 11 классе, и когда я поступала уже на психологию, я уже была в церкви.
А занятие психологии как-то подвигло вас пойти в церковь или нет?
Так нет, я тогда еще училась в школе.
Но вы же уже хотели стать психологом?
Ну, я хотела, это я готовилась, ездила на подготовительные курсы, но как бы, когда речь идет о подготовке к экзаменам, то там как-то уже...
Мало психологии.
Да, там мало психологии, и эти события, ну, я как-то не связывала. Ну, то есть хотела и хотела. Потом все-таки академическая психология, она отличается от практической, то есть обучение в университете. Немножко другое.
Вы обещали умных слов не называть в эфире, и тут же уже называется академическая психология.
Вот, ну, с умными людьми можно и умные слова говорить.
Это мне так невзначай сделали комплимент, ага.
Хорошо. Ну и дальше уже я училась, получала вот высшее образование, потом 33 дополнительных, и уже работала, занималась частной практикой где-то вот с 97-98 года.
Угу. А психология помогала вам как-то в ваших взаимоотношениях с Богом? Или ваши взаимоотношения с Богом как-то сильно влияли на вашу профессиональную деятельность?
Ну, взаимоотношения с Богом, они и жизнь с Богом, она влияет на все. И, конечно, вот как я прочитала в одной статье недавно, диалог между психологией и христианством, моим христианством, угу, теми вопросами, это всегда непростой диалог, это правда. Но отношения с Богом очень помогали, и это всегда очень поддерживала, и вот как раз той основой было. И я благодарна тем людям, которые были рядом, которые не боялись никаких вопросов с моей стороны, никаких провокационных. Я могла спрашивать, задавать все что угодно, и всегда были те, кто поддерживал, кто... Угу. Отвечал, и с кем можно было все это обсудить.
Вот за 6 минут эфира мы уже примерно 154 раза назвали слово «психология», да, но да, так и не раскрыли, что же это означает. Но для начала мы послушаем, что же нам говорит город Санкт-Петербург, да, как он понимает, чем занимается психология.
Давай.
Глаз народа.
Чем занимается психология?
Изучает взаимоотношения людей, скажем так.
Изучением человеческой психологии.
Состоянием внутренним человека.
Ну, психология — отношения между людьми. Отношения между людьми, да, взаимоотношения.
Поведением людей.
Ой, я не знаю, наверное, проблемами какими-то душевными, духовными.
Психология занимается наука. Это наука о процессах в человеческом мозге, о самоосознании и о восприятии мира в целом. Я так считаю.
Психологией.
Не могу сформулировать это так.
Изучением человека. В его мысли.
Ну, я думаю, может быть, помогает разбираться людям в их отношениях, в самочувствии.
Ну, головой. Наука, которая хочет распознать, что же там у человека в голове.
Изучением подсознательной стороны человека.
Не знаю, изучает... состояние человека, жизнь.
Я сам психолог. Вот. Но то, что в институтах преподают, это околонаучная психология, я бы так сказал. То есть, вот. А по факту психологи – это те люди, которые пытаются разобраться в причинах и следствиях поступков действий людей.
Глаз народа.
Ну вот, друзья, если кто-то из вас смотрит видеотрансляцию нашего эфира, то вы видели, как у Натальи Власихиной менялось лицо.
Да.
От ужаса до недоумения, радости, счастья и какого-то... Я даже не... Всю бурю эмоций сложно описать. Насколько близки были люди к истине сегодня?
Ну, все ответы, то, что прозвучали, они так или иначе, конечно, имеют психологию, потому что если мы говорим «психология как наука о душе», изначально, то в понятие «душа» и включается и понимание причин поведения, мотивов, и про состояние, и про отношения, и вот все, практически все, что прозвучало.
У вас же есть дети, Наталья?
Да.
Целых двое?
Да.
Сколько старшему?
8.
8 лет. Сын?
Да.
Ваш сын подходит к вам и говорит: «Мама, кем ты работаешь?»
Я говорю: «Психологом».
«Мама, что же такое психология?»
И я говорю о том, что психология – это, например, наука о том, о чем чувствует человек. Вот ты вот чувствуешь, например, вот какой-то гнев или неудовольствие, и вот, наверное, как-то не очень комфортно. И психология – это вот как раз вот об этом чувстве, что делать, чтобы вот, ну, это состояние как-то его пережить. Или понять причины. Вот, например, вот сейчас вот ты там чувствуешь вот неудовольствие. Вот почему? Он задумывается, говорит: ну, потому что, наверное, скоро уроки делать надо. Я говорю: вот. И тогда он начинает понимать. И вот такие разговоры у нас, кстати, достаточно часто бывают. Потому что, когда я, например, задаю вопросы, я говорю, ты сейчас что, злишься, что ты вот, ты волнуешься? Он говорит, да, я вот сейчас злюсь. И он говорит, мне нужно минут 5, чтобы успокоиться. И я говорю, ну все, 5 минут, хорошо, окей.
Отличается вообще, немножко от темы отойдем, хотя почему да. отойдем ну, от темы, нет, почему? От вопроса, да. от вопроса да, отойдем. Да. Отличается взрослая психология от детской психологии, и насколько сильно она отличается?
Ну, это два направления, есть возрастная психология, ну, потому что люди отличаются, и психология детей, конечно, она, это отдельное направление. И есть психология взрослых.
И человек, который занимается взрослой психологией, вы же занимаетесь взрослой психологией, Наталья?
Ну, я занимаюсь и взрослой психологией, но также я и семейный психотерапевт, соответственно, и детской тоже. Угу. Ну, потому что дети как-то в семье,
раз уж
да?
вы упомянули то, что я забыл сказать, Наталья, давайте-ка начнем с ваших профессий. Чем вы занимаетесь. То, что я у вас спрашивал вчера, что вы должны были мне прислать и прислали, да? Вот давайте вы сейчас все это в прямом эфире-то и озвучите. Чем вы занимаетесь вообще по жизни-то, а?
Действительно, вообще чем вы тут занимаетесь? Да, я психолог, психолог-психотерапевт, работаю в Санкт-Петербургском христианском университете, руководитель программы христианского душепопечения и психологического консультирования, и также занимаюсь частной практикой. Это консультирование взрослых, детей, семей, уже, ну, получается, где-то около 15-16 лет.
Почему в названии вашей деятельности разделено психологическое консультирование и душепопечение? Это разные вещи?
Ну, где-то это разные вещи, да, потому что душепопечение, скорее, мы говорим, это вот в религиозном контексте, то есть есть психологическое консультирование, а душепопечение, когда мы говорим о душепопечении, то это уже мы, ну, вот берем какую-то область, вот отношения с Богом, какую-то вот такую, именно связанную с духовным, вот с религией, с тем, как человек строит вот эти взаимоотношения. Угу. То есть вот это была такая идея в названии, чтобы хорошо. Отразить эту сторону и эту сторону.
С какими основными проблемами к вам приходят люди?
Ну, это если уже...
Три хотя бы.
Три, но это, скажу, две, а из этого все остальное. Это взаимоотношения с другими, взаимоотношения с собой.
Очень общее,
согласна. И это может быть и состояние утрат, причем утрат, так скажем, не свежих.
То есть не старые то, что травмы такие,
да? Старые, да. Причем человек очень может приходить с тем, что ему плохо, а почему плохо, непонятно. Вот вроде как хорошо, там и семья, и ребенок, и церковь, и все замечательно, а радости нет. И как-то вот все и апатия, и какое-то подавленное состояние. И тогда мы начинаем разбираться, что ж давим.
Угу. Роман спрашивает, почему люди, приходящие в церковь в состоянии депрессии, часто зарабатывают себе дополнительные неврозы вместо радости во Христе? Есть ли разница в деноминациях по поводу депрессии в церкви? Ну вот такой вопрос. Вы же все-таки у нас занимаетесь душепопечением, да, и христианским душепопечением. Угу. Наверное, вы должны знать, почему все-таки люди, приходящие в церковь, зарабатывают себе еще сверх этого какие-то дополнительные неврозы, проблемы.
Ну, отношения с людьми, тесные отношения с людьми, какие есть в церкви, и они похожи же на семейные. То есть они уже предполагают дополнительные неврозы, дополнительную нагрузку. И если человек приходит уже в тяжелом состоянии, в депрессии, в такой, то если он не получает помощи, он воспринимает многие социальные ситуации через свое состояние. Ну и я бы сказала, он также будет получать дополнительные неврозы в депрессивном состоянии на работе.
Слушайте, но ведь многие люди, если не подавляющее большинство, ну хорошо, большое количество людей, mm-hmm. я скажу так, приходят в церковь именно для того, чтобы избавиться от депрессии, от каких-то таких проблем психологического характера, да,
угу.
и вместо этого, вместо ожидаемого ими угу. решения проблемы, угу. они получают еще там, на тебе еще до кучи в спину удар.
Слушай, ну по-разному бывает. Я знаю случаи, когда, приходя в церковь, человек действительно получал много любви, поддержки, и я знаю таких людей, которые говорили, что да, я пришел в церковь, я исцелился. Я увидел другое отношение. Я восстановил какое-то представление о семье, о добрых отношениях. Я увидел, что значит действительно милость. А бывает наоборот. Ну, то есть, и это как бы это вообще связано с отношениями. То есть, ну, есть такой опыт и такой опыт.
А как разделить для человека вот такую вещь? Часто люди, которые получают дополнительный этот груз проблем, они переносят это все на Бога, да, в целом на религию, говоря, что, ну, Бог моих проблем не решает, а наоборот, вот я пришел в церковь, да, и вот все стало еще хуже. Хотя на самом деле это проблема его личных взаимоотношений с членами церкви, да, куда он пришел, может быть, даже с пастором, я не знаю.
Ну и с собой.
С собой, да.
Да.
Вот как все-таки донести, ну, простым, я не знаю, каким-то, вот с точки зрения психологии, да, языком для человека, что отношения с Богом, ну, это отношения с Богом, да, а вот ваши проблемы, которые вы получаете в церкви, ну, их, может, Бог вообще не должен решать, как на ваш взгляд, или как?
Угу.
Или должен?
А, ну, Бог-то решает, да мы не позволяем.
Угу.
То есть, что я имею в виду? Вот сейчас ты говоришь, по сути, о ответственности. То есть, если вот то, что ты говоришь, человек говорит, вот, ах, вот, Бог не решает, значит, люди плохие, и я, а я тут бедный, несчастный, и, ну, всё плохо, и религия виновата, то это вот все то же самое, что другой человек скажет. Виновато правительство, никто моих проблем не решает, друзья плохие. Ну, то есть, примерно тот же текст. То есть, дело в том, что ответственность за свою жизнь, за себя, за свои проблемы я не беру. И если удастся наладить контакт с таким человеком, например, тебе поговорить с таким человеком вот, о том, в таком в добром разговоре, что, знаешь, я тебя понимаю, наверное, действительно сейчас непростая у тебя жизнь, но что ты можешь предпринять, чтобы ее улучшить? Не ты виноват, и посмотри, ну, вообще, что ты делаешь, а что ты можешь, что ты предпринимал. И таким образом человек задумывается, действительно, а что ж я сделал-то, ну, чтобы вот мне полегче жилось, или чтобы отношения подобрее были, или чтобы вот посчастливее как-то, ну, вот потеплее, ну, и что я, например, вкладываю в это.
Как часто вы упоминаете Иисуса Христа в своей работе, в личной, с людьми, в психологической работе? Если упоминаете вообще?
Ну, упоминаю, но я не могу ответить, как часто. Ну, когда разговариваем.
А вообще,
об
когда
этом.
К вам приходит клиент, это же я правильно называю,
да,
клиент, да?
Да.
К вам, когда приходит клиент, вообще вы затрагиваете вопрос? Вот, ну, не, приходит он не в том месте, где вы, очевидно, выступаете в роли христианского душепопечителя, да, а там, где вы просто психолог. Вы задаете ему вопрос о религии, о его каких-то взглядах христианских, там, нюансах и так далее. Вообще о Боге идет речь или нет?
Если он об этом говорит, то идет.
То есть, если инициатива приходит от него, да, то вы говорите.
Да.
Хорошо. Вопрос еще один. Велико ли искушение манипулировать человеком, зная психологические законы? Это вопрос с сайта teos.fm.
Ну, во-первых, здесь очень важно понимать, что мы имеем в виду под манипуляцией. То есть, если взять определение манипуляции, то манипуляция – это достижение своей цели с помощью другого, когда другой об этом не подозревает.
Угу.
То есть, соответственно, корень манипуляции – это скрытость целей. И в этом отношении лично я могу сказать, что мне проще с помощью психологии быстрее, экологичней и легче прямо многие вещи сказать, а не манипулировать.
Это называется социальное воздействие, да, то, что вы сказали? Нет?
Социальное воздействие, влияние, убеждение, просьба, но тогда, когда мои цели ясны. Потому что, это, знаешь, мне вспоминается анекдот. Вот расскажу. Это вот из разряда...
Вы
вот
еще анекдоты рассказываете?
Да, я рассказываю анекдоты. Вот к манипуляции. Илья Муромец приходит попить к озеру и видит, что Змей Горыныч спит на берегу. Он выхватил меч и давай биться со Змеем Горынычем. Значит, бьется, бьется, день бьется, два бьется, три бьется, голову отрубил, она выросла, следующая отрубила, она выросла. Значит, бились, 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 оба устали, отдыхают. Змей Горыныч спрашивает: Илюшенька, а ты чего хотел-то? Он говорит, так водички попить. Ну так пил бы уже. Вот с манипуляцией это вот то же самое. То есть когда проще не манипулировать. Потому что закон манипуляции такой. Манипулируешь ты, получишь в ответ тоже.
Я вас спрашивал буквально вот уже 5 минут назад, с какими проблемами приходят к вам основными люди, да? И точно такой же вопрос я почти задал сегодня в Санкт-Петербурге. Что заставит вас лично пойти вот к психологу?
Глаз народа.
В какой ситуации вы обратились бы к психологу?
Даже не знаю, если честно. Не могу ответить. Как бы сдерживаю все, решаю все вопросы сам. В плане, не нужно кому-то обращаться. Пока, по крайней мере.
Если у меня проблемы какие-то с психикой.
Для общения с клиентами по работе.
Если не устраивает работа, если что-то не складывается в личной жизни.
В кризисных ситуациях, когда, возможно, сам не могу найти причину какого-то, может быть, стрессового состояния, не знаю, как работать с этим. Вот, наверное, в таких ситуациях.
Развод, наверное.
Я стараюсь не обращаться.
Ну, в семейный, наверное, в какой-то трудный.
Когда не могу разрешить конфликт внутренний.
Ну, если бы мне было очень тяжело по жизни, какая-то жуткая депрессия, и то я бы не обратился. Это чисто теоретически вообще.
Если бы не знала, что делать с внуком, подростком.
Вы знаете, я, в общем-то, умею анализировать свои поступки сама. И отчасти я сама себе психолог. И мне так удается, моментами я преподаю. И мы разбираем различные конфликтные ситуации на занятиях. И, в общем-то, выходим из этой ситуации без помощи психолога.
Думаю, что в условиях каких-то неопределенностях и того, когда ты не можешь найти какой-то ответ, глубокий ответ.
Ну, самый неразрешимый, наверное.
У нас в России, наверное, вряд ли.
Глаз народа.
Что-нибудь новое услышали для себя?
Нет.
Нет? А вот именно с такими проблемами и приходит к вам. Что вы скажете тем людям, которые говорят, что ну, я к психологу не пойду никогда, в нашей стране тем более не пойду, привык сам и так далее и тому подобное. Это же какие-то ну, мифы, наверное, такие, да? Ну, нет? Стандартные.
Здесь можно говорить о многом. Первое. Человек может не пойти к психологу, если у него достаточно ресурсов и, может быть, таких людей, которые могут его поддержать, и ему, в общем-то, достаточно, ну, все понятно и как бы незачем. Ну, так хорошо. Ну, как бы он вот имеет возможность. Если говорить по поводу «сам себе психолог», то это такой момент, конечно, самосознание – великая вещь. Информации сейчас очень много. Образование – да всегда да, всегда за, и, пожалуйста, читайте, если вы обращаетесь к какой-то психологической литературе, хорошей только, по поводу вопроса, который вас волнует, так замечательно, ну, прекрасно. Но если говорить о изменении, допустим, там, отношений, вот знания себя, то здесь как бы хочется сказать, что сам себе психолог – это как сам себе стоматолог. Неудобно и очень опасно. Поэтому здесь нет желания, нет мотивации. Ну так как бы тут уже, как говорится, ничем не поможешь. Ну в плане, если человек не хочет. Если есть ощущение, что я справляюсь, так замечательно.
Угу. Есть такое мнение, ну, вернее, я, не то, что мнение, я про него даже так слышал и читал в специальной литературе, что вот, например, взять некоторые западные страны, ну, не западные, короче, не российские страны,
да.
Но не российские и не советские страны, то среди многих стран там есть такое мнение, что если человек, и мы берем обычного такого среднего социального устойчивого, не знаю, такого, ну, нормального человека, да, нормального, если он не ходит к психологу, если он не ходит к психологу, то на него уже начинают смотреть странно, что,
да?
Что у него нет как бы вот психолога, что он не посещает, что он как-то не решает своих. То есть какое-то что-то, что-то в нем какое-то, наверное, есть какое-то непонимание жизни и ситуации, да? У нас наоборот, люди боятся и стыдно ходить к психологу.
Слушай, ну у меня не возникло такого впечатления.
Нет?
Вот нет. Вот из того, что я услышала из твоего интервью,
ну, да.
Я наоборот очень порадовалась, потому что я вот слушала, и меня очень обрадовало именно в большинстве своем очень адекватный взгляд. То есть люди здоровые, которые вот состоятельные, они указывали как раз те вопросы, по которым можно обратиться и можно получить помощь. И с клиентами на работе, это бизнес-психология, конечно, и в кризисных состояниях каких-то периодов жизни. Да, человек здоровый, но ему нужна дополнительная поддержка.
Угу.
Состояние развода, ну так, конечно, потому что само, в общем, все непросто. Потом, ну то есть вот все, что звучало там про детей, про внуков, поэтому вот у меня не возникло такого.
Слушай, ну при этом я сомневаюсь, что вот эта бабушка со своим внуком, она находится в идеальных таких отношениях, что ей прям не нужна какая-то консультация детского психолога, да? Ну, мне так кажется, что не бывает идеальных отношений там с детьми.
Не идеальных не бывает.
Не бывает.
Да и вообще их не бывает.
Всегда, и всегда нужна какая-то помощь. То есть смотри, она теоретически готова пойти к этому психологу, теоретически, да, она такую возможность, вот в тот момент, когда я вопрос ей задал, она рассмотрела в ту секунду его, да,
да.
Но она никогда бы не пошла, наверное, не приняла бы решение на самом деле пойти к нему, вот о чем речь, да, хорошо, и манипуляция, для общения с клиентами, один человек сказал, это не манипуляция, ты разве не учишь людей манипулировать людьми?
Нет.
Вот приходит к тебе менеджер по продажам какой-нибудь,
да,
группа людей,
да.
Ты начинаешь их учить работать с людьми.
Продавцами.
Продавцами.
Да, я занимаюсь тренингами продаж.
Разве это не манипуляция?
Нет.
Нет?
Наоборот, если говорить, ну вот вспомни себя, слушай, когда ты приходишь в магазин. Вот, вот лично я, когда прихожу в магазин, то когда продавец работает хорошо, то у него коммуникация, когда и вот общение, оно очень ясное и понятное, потому что оно направлено на меня и мне помочь. И он очень хорошо меня видит, он понимает, что мне надо, и вот из моего диалога, и именно пытается мне помочь, чтобы, ну, вот именно я, ну, особенно это касательно, как касается каких-то сложных покупок, ну, которые не просто так вот, там, не продуктов питания.
Mm-hmm.
Я за это ему буду очень благодарна. То есть вот это я бы сказала, знаешь, нет, понятно, что есть различные направления в психологии, и есть там какие-то, может быть, там силовые методы, и там какие-то, может, и манипуляционные, все это, конечно, есть. Но мое мнение, то, что я видела, чем яснее, грамотнее человек общается, тем вот ему будет и в переговорах, и в продажах, в общем-то.
Угу. Дело в том, что я это сам в прошлой своей жизни занимался продажами и пошел туда в свое время лет в 15 или в 16 лет, угу, впервые, прочитав книгу Дейла Карнеги, да, такую знаменитую трилогию.
Да-да.
Там было массу примеров про торговых представителей. Меня настолько это заинтересовало, что я решил пойти сразу же это на практике использовать.
Угу.
Для меня это была романтика такая, да.
Угу.
Мне понравилось, и я застрял на долгие годы. И я ведь специально себя учил, понимаешь, Наташа, именно манипулировать людьми.
То есть, что ты имеешь в виду под словом манипулировать?
Помогать расставаться с деньгами людям, да? То есть я же, моя задача продать как можно больше, и как можно больше из тебя вытянуть деньги, да так, чтобы ты еще довольна осталась после этого, и счастливая, да?
Так почему вытянуть, если я довольна?
Но ты-то пришла там за носками, понимаешь, а купила у меня плазменную панель при этом.
Ну.
Ну вот, а придя домой, там, где муж... который не увидел не только носки, но и плазменную панель дома.
Да.
Это же разные, ну, совершенно разные суммы, там, не знаю, разные. И у тебя потом проблема же в любом случае будет, наверное, от этого.
Ну, понимаешь, здесь вопрос в том, как ты рассматриваешь клиента. То есть вот в данном случае, если я пришла за носками, и у меня завалялась сумма на плазменную панель в кармане, ну, то есть это такая ситуация, то здесь же... Вот как мы его воспринимаем? То есть, если все-таки я покупаю вот эту плазменную панель, ну вот каким-то образом, то предположить вот эту мою историю, значит, где-то в своих желаниях это было, ну, как бы я хотела ее купить.
Угу.
И моя ответственность в том, что, ну вот я ее купила.
Ну, ладно, хорошо, пусть будет так. Вопрос еще. Где в Евангелии Иисус, с вашей точки зрения, поступал по законам психологической науки?
О, какой вопрос.
Вопрос, ну, как есть, так и прочитал.
Да-да-да. Ну, что мне нравится, что в Евангелии, говоря о законах общения, Иисус первый сказал о таком защитном механизме, который потом Фрейд скажет, как проекция. И вот это он сказал в притче про бревно в глазах у своего брата.
То есть первым психологом был Иисус Христос. Так получается?
Получается.
Вот так вот. Друзья, кто сомневался в том, что психология – это…
Ну, здесь, понимаешь, здесь какой момент? Вот мы говорим, вот психология, но это мы общаемся, и у каждого из нас есть свой инструментарий психологический. И, понятно, психологи там оттачивают навыки, там, получают дополнительное образование практические, чтобы как раз работать над тем, и видеть, как говорится, как мое слово отзовется и вообще, что с человеком происходит, там больше понимать. Но по сути, когда, например, у тебя что-то случается, и ты идешь к соседу на чашку чая и поговорить о том, что у тебя случилось, то вот, пожалуйста, ты получаешь определенный формат психологической консультации. И есть некий инструментарий, или, например, когда ты кого-то слушаешь и задаешь какие-то вопросы, то ты тоже, собственно, вот, используешь определенные навыки психологии, и к этому это хорошо очень понимать, к этому хорошо обращаться.
Тебя приглашают в каких-то организации специфические для вот работы с персоналом? Я имею в виду не коммерческие структуры, а вот какие-то, не знаю, типа полиции, военные и так далее и тому подобное.
Нет, вот такого опыта не было еще. Угу. Вот именно. Угу.
Я спросил сегодня, какие профессии, люди каких профессий, да, обязательно должны быть клиентами психологов? Угу.
Глаз народа.
Люди каких профессий обязательно должны посещать психолога?
Все профессии, которые связаны с каким-то психическим напряжением, я думаю.
В первую очередь, наверное, психологи сами. Возможно, какие-то профессии связаны с криминалом, то есть, ну, люди, которые там, не знаю, там работают в моргах или в милиции, вот что-то такое. Госорганы, наверное, в первую очередь.
Ой, чиновники, правоохранительные органы. Короче, все, что связано с государственным службами.
Ну, я думаю, люди, которые работают в сфере обслуживания, в первую очередь, транспорт,
психиатр.
Я думаю, что все. Вопрос именно в причине, для чего тебе это нужно. Когда ты приходишь к психологу, ты должен знать, для чего. Потому что если ты к нему просто так приходишь, вряд ли тебе помогут.
Думаю, что правоохранительные органы и что-то вроде того.
Думаю, врачи, которые с онкологическими больными работают. Учителя.
МВД и менеджеры.
Профессии, которые сопряжены с принятием решений.
На которых возложена большая ответственность. Ну, которые отвечают за жизни многих людей, скажем так.
Учителя. Это работники МВД, ФСБ. Я так считаю.
Я думаю, врачи, милицейские работники. Ну, в общем, или люди, которые очень много контактируют с людьми, особенно если у них проблемы есть.
Да, в принципе, всех. И все родители, и учителя, теперь особенные учителя. Потому что что-то делается не так, как надо.
Глаз народа.
Знаменитая Наталья Вячеславовна Власихина просто в улыбке тут расплывается от сознательности наших граждан, да?
Да, да, да? Слушай, да, я расплываюсь. Я когда слушала, я вот себе так многозначительно кивала, да, и так довольно прихмыкивала в том, что, да, ну, действительно, очень такое правильное понимание у людей, и тут хочется сказать, что, наверное, наиболее такие значимые люди в нашей жизни – это учителя и милиционеры, потому что они звучали больше всего. Но если говорить о том, кто приходит, то как раз и приходят люди этих профессий. То есть ты когда спросил, что приглашали ли именно вот для работы персоналом, вот, то есть отдельные мои коллеги, которые работают в милиции, в МЧС, ну, МЧС-психологи, это вообще отдельная работа. А так, да, особенно профессии, которые связаны с эмоциональным выгоранием, профессии человек-человек, хорошо, когда есть возможность к психологу сходить.
Слушай, ну вот про полицию, про военных, это все какие-то очевидные вещи, да, они, там есть свои штатные психологи, ну, должны быть, по крайней мере.
Ну, да, да, да.
Что касается учителей, я ни разу не встречал ни в одной школе штатного психолога, кроме детских психологов. Вот детские иногда были, да, встречались мне, что в школе есть свой штатный детский психолог.
Слушай, ну, понимаешь, как бы, ладно, начнем с того, что психолога в школе не хватает, ну, так-то вот он не один должен быть на всех один, это да. Но если говорить о профессиональном школьном психологе, то хорошо, когда он и проводит определенные мероприятия, определенную работу и с учителями тоже.
И в чем она заключается, эта работа? Ну, такая вот, просто маленький ликбез.
Она может заключаться в том, чтобы именно говорить о учениках не вот с точки зрения, так скажем, объекта воздействия, а в том, чтобы учителя как бы смотрели, ну, разные мероприятия, разные психологические мероприятия, но чтобы учителя могли посмотреть как бы с другой точки зрения, чтобы учителя могли говорить о каких-то конфликтных ситуациях в классе, учителя могли, например, просто прийти и выговориться, и, ну, вот, то, что если что-то волнует, может, что-то произошло в коллективе. Но это такой, наверное, идеальная картина, потому что, ну, опять же, психолог один, здесь зависит от его профессионализма, авторитета. Часто психолог воспринимается в школе достаточно настороженно учителем. Ну, тут уже, как говорится, зависит от конкретной ситуации.
А какие еще группы риска ты можешь назвать, ну, так условно, группы риска, да, которым желательно бы посещать регулярно психолога, то есть я имею в виду профессии какие, вот они должны просто, на твой взгляд, регулярно проходить, там, не знаю, обследование психологов там или...
Ну, здесь не обследование скорее, а вот именно как консультирование, поговорить, вот иметь вот это пространство для себя, где человек может говорить о себе безопасно. Ну, наверное, первая профессия – это пастор. Потому что, ну, он выполняет ту же роль, вот как и психолог. И когда ты собирал интервью, там прозвучало «психологи и психиатры». И это обязательная составляющая профессионального психолога. Вот придешь к психологу сам, например, и спросишь, а вы сами ходите? Вот если психолог говорит «да», прекрасно.
Значит ли это, что если пастор там в моей церкви, предположим, не посещает психолога, я совершенно точно это знаю, да, то это плохой пастор?
Нет.
Или психолог, не посещающий психолога, плохой психолог?
Нет, неплохой. Он может быть замечательный пастор, замечательный психолог. Но если говорить, что касается пастора, то, может быть, у него есть свои люди, которым доверяет, и есть то пространство, может быть, даже не в этом городе, где он может вот, говорить о себе. Есть свой душепопечитель или, ну, можно говорить, духовник. Который, где он может сам позаботиться о своей душе и не быть в роли наставляющего, а наставляемого, где он может именно душой отдохнуть и как бы не именно не дать себе возможность не соответствовать.
Хорошо, душепопечение – это как раз вот работа церковная, да?
Ну, да.
Пасторская, да? Может ли заниматься пастор, не обладающий квалификацией такой, ну, скажем, образование соответствующее душепопечительского, оно же есть все-таки?
Да.
Заниматься, брать на себя ответственность, заниматься этими вопросами? Всякими...
Ну, пастор, он занимается этими вопросами уже потому, что он пастор.
Угу, ну да.
То есть, если, как говорится, назвался пастором, полезай в кузов душепопечения. То есть люди все равно после собрания идут, им надо поговорить, им надо рассказать какую-то, ну, вот свою боль, какие-то свои ситуации. И здесь уже зависит и от грамотности пастора, зависит от его душевных вот, качеств. то есть возможности принимать, насколько вот он может говорить, насколько он открытый, там, теплый человек. То есть здесь вот также это может быть запрос именно на молитву. Ну, то есть и человеку будет достаточно, что он помолился вместе с человеком. Поэтому здесь, понимаешь, это уже как бы обязательно составляющая эта профессия.
Велик соблазн человеку, занимающему руководящую должность в церкви, в любой церкви, брать все свои в руки. Я же Божий слуга, да, Бог мне дал там таланты, дары, там все такое, и делать все самому. Но все-таки в какой момент этот человек, священник, должен сказать себе «стоп», да, и сказать бабушке, там, не знаю, там, дедушке, мальчику, девочке, который к нему пришел за душепопечением, иди вот к профессиональному психологу. Я пастор, я не занимаюсь этими вопросами, иди к психологу. В какой момент?
Ну, когда он будет видеть, что когда он допустит вот это понимание и понимание своего ограничения, что, может быть, проблемы не решаются. Ну, вот то, кто мне рассказывал, говорили такие слова, когда они видели, что есть какая-то конкретная проблема, и здесь нужны дополнительные знания, дополнительные навыки. Ну и дополнительное время. Потому что если мы говорим там, а зачем нам в церкви дополнительные душепопечители, зачем идти учиться, ну, допустим. И как я люблю повторять, да потому что пастор тоже человек. То есть он ограничен, в ресурсах, он ограничен во времени, он устает. И если в данном случае в церкви есть нуждающиеся, и нужна вот такая вот, такое вот служение, нужна такая помощь, и если есть люди, которые расположены и имеют такие дары, то, конечно, им надо учиться.
Получается,
и пастору будет полегче.
Из твоих слов, я немножко выдерну там из контекста фразу, что умение пастора сказать себе «стоп, иди к другому человеку» — это фактически показатель его там профессионализма, в том числе там его роста там какого-то, да? Умение сказать себе «стоп».
Ну, я думаю, что осознание вообще наших ограничений и того, что, ну вот, есть ограничения по времени, по силам и по душевным силам, духовным, то, конечно, это очень хорошая черта.
А христианин должен все-таки идти к душепопечителю или к светскому психологу, на твой взгляд?
На мой взгляд, он может идти и к тому, и к тому.
Хорошо, ну вот я пришел к душепопечителю. Должен ли я у него требовать какой-то диплом учебного заведения, вот, типа того, где ты преподаешь христианское душепопечение?
Ну, когда мы идем к какому-то специалисту, хорошо поинтересоваться, как бы, вот, как говорится, что в основе, что позволяет ему называться этим специалистом, то есть почему он так себя называет, потому что сам захотел, или все-таки есть какое-то образование, и если есть, то где?
Хорошо. Предположим, в церкви появляется такая единица штатная душепопечителя. Какую работу, вот все-таки поконкретнее, да, пастор должен от себя убрать и отдать вот этому человеку? Навсегда, слушай, навсегда отказаться от нее и отдать этому? Ну, или не всегда, там, в большинстве случаев?
Слушай, ну, мне кажется, что все не так жестко, потому что это может иметь совершенно разные, то, что я вижу вот в церквях, это может иметь совершенно разные, ну, так скажем, сочетания, конфигурации, формы. То есть человек может, например, отдать какое-то время и индивидуальные беседы. Ну, то есть там после собрания этот душепопечитель сидит вот в такой-то комнатке, и к нему народ приходит на поговорить. Ну, и, допустим, и к пастору приходит на поговорить. И вот они вот разделились, ну, грубо говоря. А может быть, ведь душепопечение может быть в том, что пастор поручает кому-то организовать какой-то семинар для семейных пар, например. Или кого-то пригласить. Это тоже душепопечение будет. Или, например, начинается группа анонимных алкоголиков в церкви. Это тоже душепопечение будет. То есть здесь, понимаешь, как говорится, должностная инструкция может быть совершенно различной. Вопрос наполнения, вопрос вот, актуальности, что вот в этой церкви конкретнее актуально.
Я тебя понял. Никогда тебя не путали с психиатром, вообще тебя не называли, может, психиатром, или не путали твои обязанности с обязанностями психиатра.
Путали.
Послушаем разницу между психологом и психиатром,
конечно,
по мнению рядовых граждан.
Глас народа.
чем отличается психолог от психиатра?
Ну, психолог, мне кажется, больше помогает как бы людям, а вот психиатр — это уже как бы психиатр — это уже так, конкретно заключение и в дурдом.
У психиатра есть медицинское образование, вернее, у психотерапевта.
А психолог занимается психологией человека, его душевным состоянием, а психиатр уже болезнями.
Психиатр, наверное, тоже какие-то клинические случаи, обусловленные там действительно какими-то нарушениями, там, как сказать, мозга, наверное, нервными какими-то, ну, нервная система. А психолог — это все-таки... Ой, психолог, я не знаю, нужен ли.
Ну, там заболевание, а это, видимо, преддверие.
Ну, психиатр, это, по-моему, он лечит болезни, а психолог, он больше консультирует, насколько я помню.
Психиатр ставит диагнозы и дает лечение. Психолог не лечит никогда, он этого не может, он просто дает рекомендации.
Ну, он более какие-то легкие вещи. В принципе, можно сказать, психологи решают проблемы относительно здоровых людей. Скажем так, психиатры уже занимаются конкретными болезнями.
Психиатр — это уже когда совсем все плохо.
Ну, психолог помогает как раз разбираться внутри, в каких-то чувствах и так далее, непонятных, может быть, человеку. А психиатр — это, скорее всего, это уже борьба с заболеванием.
Психиатр — это лечение уже сформировавшейся болезни, а психолог — это предупреждение, профилактика.
Я знаю. Один врач, а второй не врач. Вот то, что точно знаю.
Психиатр – это медицинское направление, а психолог – это более с моральной, наверное, точки зрения.
Ну, насколько я знаю, психиатр – это что-то более такое глубокое, сложное и, может быть, связано даже с какими-то психическими болезнями, отклонениями. То есть психолог для меня – это просто, там, скорее, не знаю, поговорить. Может быть, он как-то выведет пациента на путь, там, я не знаю, да, если он где-то запутался, или подскажет ему какой-то ответ. А психиатр, наверное, это больше такой уже врач, который может поставить, наверное, диагноз, отклонение какое-то, если оно есть.
Глаз народа.
Наталья Власихина кого-то в дурдом отправляла? Нет? Ну, пыталась хотя бы, нет?
Нет.
Все-таки чем отличается психолог от психиатра?
Ну, вот, собственно, верно сказали люди на улице. То есть психиатр – это врач, который занимается психическими заболеваниями. Психолог, он занимается состояниями, которые можно назвать не болезнь.
Не болезнь?
Не болезнь.
Бывало ли такое у тебя все-таки, что к тебе приходит человек, а ты осторожно набираешь номер 03? Ну или думаешь, что пора бы это сделать уже?
Нет.
То есть настолько клинических случаев у тебя не было вообще в практике?
Клинические случаи были, но это были те моменты, когда человек уже сам понимал, что такое состояние, ну, например, клинической депрессии, когда человек уже... Он понимает, что ему очень плохо, и без медикаментов уже не обойдешься.
Скажи, пожалуйста, а может быть, ну, ты же должна знать, психиатр, который все-таки выколет эти медикаменты или там дает в таблетках, неважно, он все-таки выполняет какую-то роль психолога еще при этом дополнительная, или он исключительно колет эти вещества и все?
Слушай, ну это зависит от специалистов. Есть специалисты, которые работают очень грамотно, сочетая именно работу психолога-психотерапевта и именно используя лекарства. Есть те, которые не используют психотерапевтические методы, но сейчас больше склоняются к тому, чтобы было и то, и другое в случае необходимости.
Угу. Я смотрю вот западные всякие фильмы, там часто психологи, или они же психотерапевты, да, они всякие таблеточки-то прописывают.
Значит, смотри, в нашей стране, ну, если вот говорить о ситуации в нашей стране, есть психиатры и психотерапевты в поликлиниках, вот у них медицинское образование. А есть термин психотерапия, который, вот почему я сказала, что я психотерапевт, но я не медицинский психотерапевт. То есть я не имею права назначать лекарства, но при этом мои методики, они направлены, ну, если говорить, что значит психотерапия, то это поддержка и лечение именно немедицинскими способами. То есть в данном случае мы берем методы из разных направлений, их используем и человека меняет ситуация, состояние. Угу. Таким образом он получает помощь.
Друзья, у нас сегодня в студии была знаменитая, как я
знаменитая, два подчеркну, дня уже точно знаменитая.
Наталья Вячеславовна Власихина, психолог, психотерапевт и руководитель программы христианского душепопечения и психологического консультирования СПБХУ. Правильно?
Правильно.
Я желаю вам, не знаю, даже после этой передачи, пожелать ли вам не обращаться к психологу? Наверное, нет, скажу так, друзья, если вы идите к психологу хотя бы для того, чтобы понять, что вам не нужен, вот так я скажу.
Да, а я пожелаю вам радости, покоя и вот этого состояния благополучия, чтобы оно у вас всегда было и никогда не покидало.
Друзья, Радио Теос работает 24 часа в сутки, не отключайтесь, слушайте нас всегда, везде. И в любом своем состоянии. До свидания.
До свидания.